Победа над трудностями судьбы. Сегодня во время ретрита я почувствовал трудности, что у нас трудности какие-то у всех здесь. И трудно так мы молились, побеждали эти трудности. Видите, всегда в жизни появляются какие-то трудности. Это неизбежно. Так соткан этот мир. И мы должны иметь знания, что с ними делать, для чего они нужны, как настраиваться. Да, Бог посылает какое-то испытание, не надо от него отворачиваться. И с другой стороны, не нужно сильно в него погружаться, потому что можно сломаться. Нужно дозированно, надо понять, что это просто объем работы, и дозированно нужно погружаться в звук. Сегодня во время молитвы многие почувствовали, как будто все пространство соткано из звука, такое оно все звенит. Вот это пространство разума, оно звенящую природу такую имеет, пространство, в котором есть победа. Оно всегда, это пространство, связано с теми личностями, которые побеждают. Это всегда молитва, это не просто там звенит непонятно что. Это звон идет от звука, из голоса чего-то. Потому что голос является главной победоносной силой, голос направленный на Бога. И когда человек чувствует какую-то опасность перед собой, то он не должен очень сильно пытаться на ней сосредотачиваться, концентрироваться. Это не нужно делать. Нужно концентрироваться на служении Богу. Нужно думать о алтаре, о молитве и всегда соизмерять свои силы, потому что память человека может его сломать. Мы ломаемся через память. Вчера та женщина, которая сегодня утром ко мне подошла, она была совершенно изможена полностью психически. Причина такого состояния – это сильное погружение в проблему. Нельзя в нее погружаться, она может сломать человека, втянуть в себя, как, знаете, в болото засасывает, и потом оттуда уже не выпутаешься. Большинство людей действуют двумя способами. Или они до последнего не замечают проблему, и потом она просто их ломает. Или они в нее сразу прыгают с головой, и она их сжигает. Они сгорают в памяти этой проблемы, этой трудности. Правильно поведение такое, что, во-первых, всю жизнь нужно тренироваться, нужно проводить вот эти вот молитвенные настрои, учиться настраиваться на звук, кланяться, учиться жить в молитве. Нужно это учиться делать, зная, что испытание обязательно придет в жизни, оно не заставит себя долго ждать. Вот. И когда человек увидит, что испытание есть, какое-то испытание пришло, то с этого момента два вида памяти, между которым человек живет. Один вид памяти, он связан со служением и с верой, а другой вид памяти – это тот вид памяти, который его ломает. И вот мы должны настроиться на служение, на веру, а вот этот вид памяти, который нас должен сломать, мы должны его держать в сознании, учиться, но не привлекаться к нему, наблюдать за ним, следить. Это как поднимаешь груз. Если ты очень сильно привязался к тому, что ты его поднимаешь, ты его не поднимешь. Нужно наблюдать за этим, но при этом не ослабным вниманием. Один раз мы бегали на там, сколько, 5 километров по лесу. Я никогда не был сильно продвинутым в беге, особенно на большие дистанции. Но в этот раз я вдохновился очень, мне было радостно в лесу. Я побежал и увидел, что постепенно все отстают. Я уже оказался почти быстрее всех. Там кто-то еще далеко, конечно, бежал. Есть такие длинноногие, которых вообще никогда не обгонишь. Из этого момента мне захотелось прибежать быстрее. Я начал об этом сильно думать, чтобы быстрее прибежать. Начал вкладывать в это свои силы, чтобы быстрее бежать. И постепенно, буквально через несколько минут, меня начали оставлять силы. И потом так получилось, что я прибежал почти последний. Почему? Потому что я начал думать, ну, не о том, чтобы радоваться тому, что ты делаешь, и брать силы свыше, а я хотел победы. Когда человек хочет сильно, чтобы муж не уходил, чтобы ребенок выздоровел, вот это называется визуализация как раз. Когда человек сильно хочет чего-то, он, как знаете, вот компьютер, вот выключить электрическое питание и на нем сильно работать, много-много делать всего, что с компьютером происходит? Он быстро и сел, и выключился, все, нет его. Точно так же, спасибо большое. Точно так же, когда человек испытывает опасность, какие-то трудности в жизни, он должен понимать, что процессор все равно будет работать сильно. Мы от этого не сможем избавиться, потому что идет борьба внутри. Но я не должен оставаться на своей батарейке в этот момент. Я должен постоянно находиться в молитве, я должен думать в это время о служении, переключиться на служение Богу и смотреть, как Господь действует в этой ситуации. В Бхагавад-гите говорится, что в этом мире есть только один действующий настоящий. Это Господь. А душа, она, если считает себя действующим, то она всегда проигрывает. Она всегда побежденная остается. Вот, например, один мужчина мне сказал, а как дышать во время молитвы? А вот если вы будете думать о дыхании во время молитвы, тогда молитва будет «до свидания». Потому что во время молитвы дышите не вы, дышит Господь. Вы ему даете возможность дышать просто, и все. Понимаете, да? Не надо думать о дыхании, не надо думать о теле. Но телом мы занимаем сильное положение, мы не двигаемся, да? Все равно приходится думать, потому что оно отекает там, оно капризничает, ему хочется поменять положение тела и так далее. Но если мы эти мысли держим на втором плане, не концентрируемся на них сильно, тогда тело пролечивается, начинает лечиться, потому что в это время энергия Бога в тело уже идет, а не моя энергия. И каждый раз у человека в жизни возникают какие-то ситуации. Выходить замуж, не выходить, тот человек не тот. Сегодня у меня возникла эта ситуация. Эти люди или не эти люди? Это же ответственность большая, обвинить человека. И мне надо было отстраняться и думать о Боге, и молитве жить. Наблюдать за всем, что происходит. Смотреть, как действует судьба. Таких ситуаций очень много бывает в жизни. И нам придется оставлять тело. Уходить из этого мира всем придется. Вот так вот надо уходить. Если человек в этот момент, когда вся психика сосредоточена на том, чтобы остаться в теле, если он борьба идет, мы же хотим в теле оставаться, а нас выталкивает время из тела. Если в это время человек начинает служить Богу и забывает о том, что как-то способен настроиться на то, что он не должен думать о том, что душа покидает тело, а он думает о служении Богу в этот момент, то он всегда в этом случае освобождается из материального плена. Но в этот момент практически никто не может не думать о теле. Все думают о теле, потому что очень тяжело, больно там и так далее. Но есть люди, которые тренировались всю жизнь служить Богу. И в этот момент последнего экзамена, если они о Боге, о служении Богу думают, то они сразу же попадают в духовную обитель в этот момент. Это и есть то, ради чего мы живем, чтобы этот экзамен вот так сдать. Понимаете, но для того, чтобы его сдать, для этого нужно понять, что это все есть. Для вас это может быть как сказка, вот это все как какие-то эксперименты, там то, что мы делаем. Как мультики смотришь, там что-то происходит, так и на молитве мы сидим, что-то происходит, мы удивляемся, но сильно в это не верим. Чтобы это все реальностью стало, жизни человека, нужно для этого этот опыт молитвы применить к экстремальным ситуациям жизни, когда реально опасность находится у тебя перед носом, и трудность, неисправимая, непобедимая трудность жизни у тебя перед носом находится. И тогда, когда ты думаешь о Боге в это время и вот выполняешь все то, что мы с вами пробовали делать, вы делаете то же самое на фоне немыслимых страданий, очень больших страданий, то в это время вы узнаете много интересного о своей жизни, что, оказывается, все преодолимо. Все, можно победить любую ситуацию в жизни, можно победить. И победа не означает обязательно, что я все возвращаю назад. Например, не всегда можно вернуть человека, который уходит от тебя, или вещи не всегда можно вернуть. Все зависит от Бога. Но сделать так, чтобы сердце было спокойным, можно. Можно всю свою судьбу отработать и сделать так, чтобы не только у тебя, а у всех остальных сердце было спокойно. И не будет чувства, что что-то не так произошло. Все как бы станет на места. А может быть, и все вернется назад. Такое тоже бывает. Еще интереснее тогда. При этом надо понимать, что вот то, что я говорю сейчас вам, это самое главное в жизни. Это самое главное. Но жизнь, она, мир многообразен. Многообразен — это значит, что есть, кроме вот молитвы и всего остального, есть еще много всего интересного, нужного, что мы должны делать. Это тоже все относится ко второй категории. Первая категория — это служение Богу, это самое главное, сила, преодолевающая трудности судьбы. А вторая категория называется жизнь благости или делать добрые дела. То есть это честно выполнять свои обязанности семейные, не бросать близкого человека, даже если совсем тяжело, жить отдельно, но не бросать. Вторая такая фундаментальная вещь выполнения своего долга – это быть честным, всегда стараться честно выполнять свой долг перед всеми людьми, изучать, что такое честность, как правильно, быть щедрым, то есть нужно учиться жертвовать, пожертвования совершать, помогать другим. И так далее. Все это означает ход действия в сторону бескорыстия. То есть нужно всегда выбирать бескорыстие и знание. Одной из самых важных обязанностей человека является изучение священных писаний с целью понять, что такое святость. Потому что есть много знаний в священных писаниях, но такой красной нитью любого священного писания — описание святых людей идет. Правда? Вот мы читаем, всегда мы читаем о подвигах святых людей. Это красная нить любого повествования. Это самое главное. Если мы это изучаем, мы знаем, что есть такая чистота в людях, и как надо вообще к людям относиться, себя вести. Есть парадоксальные вещи, которые нам очень сложно понять. Например, преступника надо наказать. Вроде не парадоксальная вещь, да? Надо наказать преступника. Но не ненавидеть. А вот это уже трудно. Или мы не обращаем на него внимания, на преступника, и он делает, что хочет. Или мы его ненавидим и наказываем, что тоже является греховным. А вот наказать и при этом простить одновременно в сердце и наказать – это уже чудо, которое можно только с помощью Бога совершить, чтобы наказать и в сердце простить одновременно. Но строго наказать. Строгость – это высшее проявление любви. Вот к детям, допустим, вести себя строго, но с любовью. Прощать детей. Не злиться на их шалости, глупости. Но при этом строго очень. Люди обычно или потворствуют греховности своих детей, или наоборот, ну, не любят их за это. А строго не потворствовать и при этом любить, оставаться любить близкого человека, ребенка, это верх совершенства. Для этого нужно быть связанным с Богом. Все поступки хорошие, которые человек совершает, он своими силами не сделает. Все эти поступки означают, что сначала нужно в молитвенное настроение войти, а потом уже делать этот поступок. Даже просто выполнять свой долг на работе. Допустим, человек начальник, ему надо наказывать кого-то, что-то делать. Если он это делает своими силами, он просто истратится, и все, у него не будет сил. А если он это делает, думая о Боге, тогда сил всегда остается много. Они не кончаются. В этом искусство жизни заключается. Победа над трудностями судьбы означает идти туда, куда надо в жизни. В этом и есть победа заключается. Итак, жизнь состоит из двух основных моментов. Это служение Богу рано утром, это утренняя жизнь. Нет другого обязанности у человека по утрам, кроме молитвы. А вторая часть – это правильно выполнять свой долг, в котором ты находишься. Но при этом надо точно знать, что есть три категории людей. Одни люди закрывают глаза на свою жизнь, балдеют, пей, гуляй, веселись. Эти люди катятся с пропасти, катятся вниз, они живут в невежестве. И вы их научить не сможете жить правильно, это невозможно. Таких людей надо, за таких людей надо молиться, желать им счастья и держаться от них на дистанции. Нельзя входить с ними в очень глубокие отношения. Это очень опасно. Если вы пытаетесь как бы такого человека начать исправлять, то скорее он наоборот вас тянет вниз, осквернит, и вы будете злиться, ненавидеть его и так далее. То есть есть такая категория людей, за которую надо просто наблюдать и молиться за них. Иначе вы будете в беде. Таких людей нельзя исправлять, пытаться. Они неисправимы. Запомнили первую категорию людей, которые не под Богом живут? От них надо держаться подальше и действовать по закону перед ними, по закону, по правилам, но не близкие отношения не строить. И если это родственник, молиться за него, чтобы он когда-нибудь вразумел. Вторая категория людей – это люди, которые живут, реагируя на судьбу. То есть это люди в страсти. Они вот, нужно женить, замуж выйти. Такой человек думает о замужестве. Нужно детей, он думает о детях. Нужно работу, деньги нужны, он о деньгах думает. То есть он живет тем, что нужно. Такой человек не думает о чем-то высшем в жизни, о работе над собой, о Боге. Он просто живет тем, что нужно в жизни. Это люди в страсти. Это хорошие люди. Нормальные люди, они просто необразованные, и все. Но интересно знать, что люди в страсти как раз и делают вид, что они очень образованные. Если посмотреть на такого человека, он ходит, у него как бы очень крутой вид, и они всегда из себя что-то корчат такое крутое очень. Что-то крутое, они такие все крутые. Но это просто показуха. Внутри ничего нет. Есть только вот это вот желание сделать из себя что-то. Это люди в страсти. Они всегда из себя что-то делают. Пытаются, по крайней мере. Как строить отношения с такими людьми? С ними надо сотрудничать. Знайте, что ваше сердце им не нужно, потому что им некогда. Они очень сильно заняты тем, что им надо добиваться своего в жизни, и поэтому им некогда посмотреть вглубь вашего сердца. И даже не пытайтесь им его показать. Они не смогут туда заглянуть, у них не хватит силы. Все силы идут на свои дела. Если это ваши близкие люди, то сотрудничайте с ними, выполняйте вместе свои обязанности, выполняйте перед ними свой долг, прописывайте обязанности так, чтобы проговаривайте, чтобы было все понятно, что от них требуется, что от вас. Они должны знать, что от них требуется, тогда они все будут делать. Но знайте, что если вы будете верить, что эти люди, которые живут в страсти, вас не предадут, то эта вера будет очень опасным вашим занятием. Человек, который живет насущными проблемами и никогда не думает о самосовершенствовании, такой человек не способен побеждать судьбу вообще никак. Такие люди живут только на волне, могут жить. И поэтому все фильмы для них тоже фильмы о том, как жить на волне. Показывают фильмы, как надо быть успешным. И показывают человека, которым так раз, незначай этот успех удается иметь. Да? А все, кто не успешен, они как-то под волну попадают и незаметно в фильме. Они все куда-то сливаются. Их не видно, а видно только одного успешного героя вот этого фильма. Для людей в страсти, чтобы они видели, что вот так бывает. И к такой жизни стремились. Но это же сказка просто и все. Потому что в жизни же так не бывает, что будешь всегда успешным. С людьми в страсти нельзя строить очень глубоких отношений. Это будет очень большая ошибка. Даже если это близкие люди, ваши родственники, вы не сможете с ними никогда построить глубокие. А если вы сильно к ним привяжетесь, то вы пожалеете. Потому что, когда к страстному человеку в страсти привязывается другой любой человек, он начинает собой гордиться, и он начинает понукать этим человеком или злиться на него. Потому что человек в страсти не способен отдавать любовь, ему самому не хватает. Он может только пользоваться чужой любовью. Как же проявлять свою любовь к таким людям? Нужно желать им счастья, заботиться о них, строить отношения, как обычно, в жизни, но не пытаться строить близкие отношения. Потому что близкие, глубокие отношения можно строить только с людьми в благости. И сразу у вас возникает вопрос, а у меня вот есть вокруг люди только в страсти и в невежестве, что же мне делать, как же мне жить? Знаете, что вот все, что вы объяснили, это называется ваш шлейф вашей судьбы. Если вы чуть-чуть вырвались как бы своим сознанием вперед, знаете, судьба ваша всегда будет отставать. А судьба состоит из детей, мужа, родителей и всех остальных, которые будут плестись сзади. Они не будут удовлетворять вашим потребностям глубоких отношений. Почему? Потому что они олицетворяют ваше прошлое и показывают вам пальцем на него. Показывают, вот смотри, как ты раньше жил, теперь за это будешь отвечать, пока не исправишь все это. Поэтому люди в страсти есть двух категорий. Одни из них идут за вами в жизни, им надо помогать, молиться за них, и нужно вести за собой. А другие, ну, молитвой своей и добрым отношением означает прощать их недостатки всегда. И вторая категория людей в страсти, они против самосовершенствования. Они не хотят, чтобы вы развивались. Они препятствуют этому. Знаете, есть только одна причина в вашей судьбе, почему они так себя ведут. Ваши родственники не дают вам идти к Богу. Есть только одна причина. Как вы думаете, какая? Что бы вы могли в прошлом такое сделать, что вы в этой жизни получаете человека, который вам мешает идти к Богу? Как вы думаете? А? Оскорбление кого? Святых людей. Оскорбление тех, кто шел к Богу в прошлой жизни рядом с вами. Вы совершили оскорбление, то есть плохо отнеслись к этим людям, недоверчиво, плохо, неправильно, с неприязнью. И за это Бог наказал вас тем, что Он не пускает к себе через ваших родственников. Или нас, я неправильно сказал вас, нас. Нет, тоже такое же было в жизни. Ну, не сильно выражено, но было. И У каждого из нас есть такие испытания, что близкие люди против нашей духовной жизни. Это означает, что у нас есть в сердце определенный камешек. Мы недоверчиво, оскорбительно относились или относимся к людям, которые идут к Богу. Если такое отношение есть, значит, тогда мы свое препятствие не разрушим. И надо свои силы все направить на то, чтобы раскаиваться в том, что я когда-то или сейчас, может быть, недостаточно глубоко уважаю тех, кто идет к Богу. Если человек начинает очень уважительно относиться, то тогда и родственники начинают его уважать. Оно вот так именно все меняется. Но как себя вести в этом случае, когда близкие против того, чтобы ты занимался духовной практикой? В этом случае не надо их своей духовной практикой напрягать. Нужно ее делать аккуратненько, так не сильно заметно. Но также не нужно также настолько сильно скрывать, чтобы играть в совсем двойную игру. То есть нужно просто не давать, не придавать ей слишком большого значения внешнего. Допустим, вас спрашивают, что вы делаете по утрам? Почему ты встаешь так рано? Мне дали такой настрой, который помогает мне сохранить семью, быть здоровой. И для того, чтобы у нас с тобой было все хорошо, я поэтому рано встаю и молюсь. Или просто настрой читаю, даже слово молиться не надо говорить. И он спросит, а какая это секта? И вы скажете, это просто настрой обычный, никакая не секта. Понимаете, да? Потому что для людей в страсти путь к Богу, он всегда обозначен словом секта или еще каким-то похожим. Они боятся этого всего. Люди в страсти считают, что это очень страшно, иметь отношения с Богом или с людьми, которые идут к Богу. Это такие страшные люди для него. Мошенничество, да, и так далее. Можно по-разному это назвать. Потому что разум у людей в невежестве катится вниз. И для них, кстати, люди и в страсти, и в благости, все эти две категории людей для них неприятны. Люди в невежестве считают, что люди в страсти просто глупые, потому что они слишком много работают, потому что надо деньги получать легко. Пускай работает железная пила, не для того меня мама родила. Ну, там такие у них пословицы всякие, вот у людей в невежестве. У них свои законы жизни там такие вот. Надо жить припеваючи, работать не надо. А все, кто работают, они просто глупые, как ослы они их называют. Те, кто трудится, для, честно трудится ради своих средств, они их считают ослами, люди в невежестве. Плохими, ну как бы глупыми людьми они их считают. А людей в благости они считают сумасшедшими. Они смотрят и вообще смеются над этими людьми. Кто-то они видят, если человек молится Богу, там в храм ходит, они просто смеются над ними. А это, говорит, вообще... И только вот мы, блатные, там, люди теневого бизнеса там, или наркоманы, там, или только мы вот, самые правильные, разумные. Люди в страсти тоже считают людей в невежестве бандитами, не любят их. А людей в благости считают сектантами. Люди в страсти так относятся, что это... И они причем знают точно, откуда это сектантство берется. Оно берется оттуда, откуда веет вражда. Ну, это происки американцев вообще там. Они сделали здесь все эти секты для того, чтобы разрушать нашу нацию. Или это происки еще кого-то. Ну, то есть это идет все откуда-то вот из враждебной части жизни нашей Родины необъятной. Люди в страсти так считают. Все, что связано с Богом. Но когда человек сам начал изучать, что такое вера, что такое духовная жизнь, он вышел из-под влияния силы страсти. Он начал, его разум начал этот момент развиваться вверх, идти вверх. Но остатки, элементы страсти остались. Поэтому такой человек, который начал развиваться и путь к Богу свой выбрал, он еще очень сильно боится религиозности, такой человек. Он говорит, я как бы... развиваюсь духовно, но ни в какой из вер. Я сам по себе, это все само по себе. Он боится, потому что он думает, что его куда-то засасывают, затягивают, хотят из него что-то сделать. Это знаете, на что похоже? Допустим, если вас кто-то сильно любит, то всегда это вызывает сопротивление. Вот, допустим, человек сильно любит, отстанет от меня, не трогай меня, все, как бы, что ты хочешь от меня? Ничего не хочешь, просто любит и все. В этом заключается смысл. Этот мир соткан из опасения по отношению к Богу. Люди в невежестве враждебно относятся к Богу. Люди в страсти опасаются Бога. Потому что кто такие верующие люди? Это представители Бога. А люди в благости присматриваются к Богу. Присматриваются. Не изучают его. Им интересно, кто это такой. С какой стороны на него посмотреть. И потом дальше они очень сильно, люди в благости, очень сильно и безрассудно устремляются к Богу, когда начинают реально его чувствовать. Это называется фанатизм. И они на своем пути устремленности к Богу, потому что они счастье почувствовали, они рушат все, даже несмотря на многочисленные предупреждения. Им говорят много раз, пожалуйста, этого не делайте, у вас может пострадать семья, дети, работа. И они говорят, все равно потом делают то же самое. Да, потом может начать рушиться семьи. Но в этом заключается смысл, что путь благости соткан из знания. Если человек в благости хочет жить без знания, без изучения, как правильно, он рушит свою жизнь таким образом. Путь в благости соткан из знания. Каждый шаг благости нужно делать размеренно, спокойно, не торопясь, и никуда не спеша, просто аккуратненько изучая последствия, что как правильно. И надо принцип просто понимать, что все, что за тобой тянется в жизни, это все может тоже стать благостным со временем, если ты никуда не торопишься. Нужно всегда оставаться близким к тем, кто у тебя близок. Никогда не пренебрегать, даже если ты вырос по отношению к ним, стал чище, возвышеннее. Надо всегда принимать тех, кто рядом находится, и знать, что это объем твоей работы, что твоя молитва, твоя чистота должна возвысить всех людей вокруг и изменить их жизнь к лучшему. Это твое терпение, это твое принятие. И это и есть твоя жизнь на самом деле. Потому что если человек думает, что благость означает бросить всех и пойти туда, где все классно и хорошо, то это самообман. Это разрушает жизнь по факту. Человек не имеет права пойти к Богу в полной степени, пока все не благословлят его вокруг. Нужно, чтобы все приняли, что ты хочешь идти этим путем, все должны принять это вокруг. Это значит, что Бог тебе уже открыл дорогу. Если ты все рушишь на своем пути и идешь вперед, значит, тогда ты будешь совершать ошибки неминуемо. Жизнь благости самая сложная из всех трех, и она самая лучшая, она самая счастливая. В ней много подарков от судьбы. В ней есть в жизни благости есть ступени определенной стадии. Первая стадия – неопределенность в жизни. Когда человек на путь благости встает, он как будто заново рождается. Он смотрит на жизнь и думает, я ничего не знаю, как правильно жить, вообще ничего не знаю. Не знаю, как в семье жить, не знаю, как питаться, не знаю, как с собой работать. И он как будто попадает в невесомость какую-то. Он раньше жил, все вроде бы было понятно, а теперь все вообще непонятно. И как жить, что делать, ничего не понятно вообще. Первая стадия – неизвестность. Человек в зону неизвестности входит. Когда ему становится все более-менее известно, он наполняется энтузиазмом, и становится фанатиком. Как это проявляется? Это проявляется так, что он очень решительно начинает тянуть за уши всех, кто вокруг него, в свое понимание вещей. Ломает много костей, потому что его за уши, кстати, никто не тянул. Но он почему-то считает, что самый лучший способ всех остальных подтянуть за уши. Но его никто же не тянул, правда? Вот в благость не войдешь за уши. То есть если тебе дорогу просто открывают, ты сам туда смело идешь. Но когда... Почему же мы тянем своих близких людей за уши к благости? Почему же мы им пихиваем лекции, заставляем их кушать, как мы, и все остальное? В чем причина? Мы хотим наслаждаться благостью, мы не хотим служить благости, мы хотим ей наслаждаться. А лучший способ наслаждаться – это окружить себя тем же самым. Незаслуженно причем. Ты еще не заслужил этого, а уже как бы хочешь, чтобы все такими же стали. Даже собачка. Она вообще не при делах, но она тоже должна вегетарианкой стать. Вегетарианство же это не питание, это образ мышления. Это когда человек видит, что ему так надо питаться, он просто так питается. Но собачка, она же не понимает, как ей питаться, у нее нет разума. Но и она должна так же. А? Почему берет карм? У нас собачка, сейчас расскажу. Знаете, такая вот, вот у нас в ашраме у ребят живет собачка, взяли собачку. Она, ну такая вот, знаете, есть черные собаки, лохматые такие, здоровые. Как водолазы, да, такую здоровую мы такую взяли. И она что-то у нас не растет, мы думали, нас обманули, дворняк какая-то. Она такая всегда несчастная ходила. И один только из ребят, который любил больше всего эту собачку, он тайком ей начал давать вот это собачье питание белковое из мяса, которое состоит. И она за 3 месяца выросла. Она просто лилипутом была, понимаете? Ей не давали кушать собачью пищу. Но видите, она уже фанатик, я ее не убедил. Она на меня... Нет, как вы участвуете? Собака и так будет есть мясную пищу без вас. Если... Есть вегетарианское собачье питание, да? Ну хорошо. Я не против, если собака не будет страдать, пусть кушает вегетарианскую пищу. Но не вот так вот, не такой ценой, что собачка лилипутиком стала. Понимаете, она должна большой вырасти была. Она маленькая. Ей начали давать кушать, она бац, за 3 месяца такая. Я приезжаю, на 2 месяца уехал в лекции, приезжаю, собачка уже вот такая стала. А была, уехала вот такая. А мне сказал, шепотом сказал этот человек, говорит, а я ее подкармливаю, вот собачье питание. Тихоря. Ну, жалко стало уже собачку. Я как пример вам просто привожу, как пример. Понимаете, какой пример? Пример фанатизма. Да, человек встает на духовный путь, у него как бы клином мозги становятся. Он только видит только так, как надо ему, а все остальные как бы они пусть подстраиваются. Дальше есть еще и следующие этапы. После этого этапа наступает этап оскорблений. Человек на пути благости, на пути вот этой духовной жизни, он входит в такую зону. Он же все это время не замечал сам того, что он просто наслаждался этой атмосферой благости, людьми. А чтобы наслаждаться чем-то, надо все обожествлять. Всех считать святыми, возвышенными, все обожествлять. И он жил в этом наслаждении. А потом бабамс, наступает такой момент, когда он неожиданно для себя замечает недостатки у духовных людей, у тех, кто идут к духовному прогрессу, оказывается, у них есть тоже недостатки. И это вызывает такой шок, потому что уже этим не понаслаждаешься. Недостатки заметил, уже все наслаждение закончилось на этом. Счастье духовное закончилось, оказывается, есть недостатки. И человек, который идет духовным путем, вступает в еще одну сферу страданий, длительную сферу страданий. Это сфера, в которой он уже копается в недостатках благостных людей. Ну, все остальные, понятно, это как бы тут уже без обсуждения. Но с благостными людьми тоже надо разобраться. И у такого человека люди делятся на 2 категории. Это есть святой какой-то, его старший святой, которому поклоняется, а все остальные как бы... Так себе. Вы все пройдете через это обязательно, мои хорошие. Я вам рассказываю ваш путь. Дальше следующий этап, уже очень зрелый, когда человек начинает чувствовать Бога в сердцах тех, кто молится. И с этого момента он не хочет замечать недостатков в людях, которые занимаются духовной практикой, а ищет в них только преимущества. Такой человек и в этот момент, вот именно на этом этапе человек начинает видеть Бога в других духовных традициях. Так что вам это пока многим недоступно просто. Просто недоступно. Он видит Бога уже везде. Нет, человек везде видит Бога, когда еще не выбрал веру еще. На этом этапе тоже везде Бога видит. Потом он углубляется в одну веру и уже пренебрегает Богом в других верах. Считает, что у нас Бог лучше, а там похуже. Везде. И потом, когда он зрелым становится верующим, он начинает опять видеть Бога везде и радоваться этому уже. А есть еще и третий этап веры, когда человек начинает видеть не только Бога везде, а он видит также законы Бога и ход времени. И вот с этого времени он уже может, с этого момента он может давать астрологические консультации. В целом, если говорить о развитии личности, то существуют определенные стадии развития личности. Вот смотрите. Первая стадия развития личности – человек начинает чувствовать, что такое материя. Вот я вам сейчас рассказываю о материи, понимаете, есть невежество, страсть и благость. Вот это вот самое элементарное знание о материи, о том, что вот в том мире, в котором мы живем, все соткано из невежества, страсти и благости. Если вы разделять эти категории начнете, то вы откроете глаза на мир. Вы войдете на первую стадию развития личности, в которой человек начинает различать все то, что здесь происходит. Понимаете? Есть невежественная энергия, есть страстная, есть благостная. И стремиться надо только к благостной. Надо вырваться из невежественной с помощью страстной. Вот если человек выпивает, что ему надо делать? Ему надо найти любимый труд, и он перестанет пить. Он в страсть, в зону страсти выходит, из невежества человек входит в зону страсти. Если человек болеет, это зона невежества. Что надо сделать, чтобы не болеть? Надо бегать, прыгать, заниматься спортом, зарядками. То есть нужно войти в зону страсти. Нужна активность, нужна активная жизнь для того, чтобы не болеть, чтобы не пить, чтобы не иметь вредные привычки, чтобы не жить в страдании. Нужно тоже что-то для кого-то начать делать. То есть нужно начать действовать. Когда человек в действии, зону деятельности, означает зона страсти. Когда человек входит в зону деятельности, он побеждает в себе лень, депрессию, болезни, невежество. И даже любая женщина скажет, как только она начала заботиться о ребенке, сильно много дел, деятельности, болеть некогда. Так? Про болезни все забыла, да? А так, если женщина не занята, у нее три стадии есть заболевания всегда. Первая стадия больна, вторая очень больна, третья вдова. Три стадии. Вот женщины любят болеть, концентрироваться на себе, и эта концентрация вызывает болезни всегда в теле у женщин. Чем больше она о себе думает, я желаю всем счастья, тем больше болеет. Как ни странно. Что энергия на себе зацикливается, энергия любви, она приносит болезни в результате. Следующая стадия, когда человек увидел третьи энергии, к этому времени он уже очень сильно вошел в благости. Только с позиции благости можно видеть и страсть, и невежество. Когда живет страсть, человек, он не видит страсти. Даже живет в невежестве, он не видит ничего. Он видит все извращенно. У него добро – это зло, а зло – это добро. Он все наоборот видит в невежестве. Человек в страсти всегда себя оправдывает, и он действует так, как все. Когда человек живет в страсти, у него разум скован общими, как это называется, этикетом порядочной, как цивилизованной жизни, этикетом цивилизованной жизни человек в страсти скован, он боится. Если, допустим, по этикету цивилизованной жизни надо немножко выпивать, ему страшно не выпивать, потому что он станет изгоем, не таким, как все. А это сразу повлияет на его репутацию, работу. Он боится все это потерять, поэтому он скован всеми этими вещами. Человек благости тоже скован. Он скован гордостью за свою благость. Пренебрегает всеми страстными невежественными людьми. Им противно, сколько бы ему об этом ни говорили. Ему неприятно с ними рядом находиться. Это тоже скованность. Вот. И человек благости скован гордостью за свои познания. Ну, то есть, видите, он до конца еще благостный человек, до конца еще не святой. Не может прощать. У него есть определенные трудности. Он скован также счастьем. Он в зону несчастья уже идти не хочет. Ему нужна только счастливая жизнь, все, благости. Хочется счастья, все. Он скован этим. И он скован гордостью. Допустим, человек бросил есть мясо, первое, что появилось у него внутри? Неприязнь к тому, кем, кто ест мясо. Вроде бы он должен уже благостным стать, бросил есть мясо. А наоборот, он такой, фу, с этим я уже не буду рядом находиться. Неприятные люди. Человек бросил курить, что появилось у него? Гордость и неприязнь к тем, кто курит. И так далее, понимаете? Развратом человек перестал заниматься, ему противны те люди, которые занимаются развратом. Это первое, что происходит. Потому что, по идее, надо же все состраданием ко всем этим людям относиться. Потому что, почему они так живут? Потому что у них нет знания. Это этапы развития личности всего лишь и все. Нельзя этих людей как врагов воспринимать, которые живут неправильно. Это просто люди, которых не хватает знания просто в жизни, и все. Но человек, который встал на благостный путь, он сначала гордиться собой начинает. Это первое, что происходит, опасность такая, которую надо в себе заметить и побеждать потом. С другой стороны, ради сострадания не надо самому подключаться к процессу. Ради сострадания давай закурим вместе. Давай погуляем вместе, как раньше, я тебе сострадаю. Это неправильно. С одной стороны, нужно прощать, а с другой стороны, надо включаться в это все, если уже выключились. Следующий этап развития человека в благости заключается в том, что он начинает чувствовать тонкий мир. И в этот момент у него открываются творческие способности. Все люди в благости имеют творческие способности, все до одного. Кого благость уже развилась до этой стадии, кто-то становится поэтом, кто-то писателем, кто-то рисовать, кто-то танцевать, кто-то художником, кто-то музыкантом, кто-то еще кем-то. Но благостные люди все имеют способность очень красочно, красиво, глубоко видеть этот мир. И отсюда можно сделать вывод, что те художники, которые рисовали красиво волны, деревья, все они достигли вот этого уровня благости. Они все были благостными людьми и находились на этой платформе уже. Потому что есть еще другие художники, которые рисуют не красиво этот мир, а рисуют его ужасно. Там какие-то корявые дома, корявые люди, корявые деревья, несчастная природа, и думают, что это есть реализм. Это их уродливый реализм людей в страсти и в невежестве. Они тоже иногда рисуют, но рисуют вот или извращения какие-то, или голых теток одних рисовать, это тоже не благость, это страсть. Они думают, это самое благостное, вот голую тетку нарисовать. Это страсть, а не благость. Это все на втором этапе. Вот смотрите, допустим, вы заходите в, вот если зайти в Эрмитаж, допустим, в Питере, да, вот там большинство картин это картин страсти. Там рисуют в основном царей, царский двор, потом голых женщин, войны, всякие сражения, это тоже страсть. И чуть-чуть природы, но если в русский музей зайти, то там наоборот, там много природы, много волн, много красоты, и вот это уже благость. И там икон много, тоже целый зал икон, вот это благость уже. Русский музей сильно отличается от Эрмитажа. Конечно, есть и в Эрмитаже там благость, конечно, есть, несомненно, но... Абстракцию рисуют. Но вот это и есть страсть, конечно. Черный квадрат там всякие, там еще что-нибудь. Все страсть просто. Ну что ты нарисовал вот этот черный, что ты там нарисовал черный квадрат? Это же страсть, это понты. Понты, знаете, что такое? Понты — это вот у оленей ставят рога, и они, когда за самку сражаться начинают, они разбегаются и рогами ба-бам сталкиваются, и отлетают понты. Вот эти вот рога, которые отлетают, это понты. Называется понты кидать. А? А это уже вот смесь, понимаете? То есть, когда вроде бы Бога рисуют, но рисуют как там? Вот так вот все, типа... Это уже элементы страсти уже туда включены. Эротики, когда Бога с эротикой начинают рисовать смесь, это вот западная культура, это уже все, это уже пошла страсть, благость врастать, страсть уже начала вмешиваться. Ну, когда человек видит красиво природу, мишек всяких рисует, вот это вот все, это, ну, это несравнимо. Благостному человеку уже тяжело вот это все смотреть, там в Эрмитаже эти все, как власть, там это все, ну, тяжело уже. Но понимаете, есть настоящее искусство, описание природы, описание Бога, понимаете, вот этих описаний красивых людей, когда вот, допустим, вот в Русском музее деревенских людей красивых рисуют. Понимаете, просто человека в жизни рисуют. Даже, может, не деревенского, а просто в жизни. Понимаете, не вот так, а в жизни просто человека рисуют, это уже благость. Когда чувства человека передают, его глубину, природу красиво рисуют, и Бога красиво рисуют тоже, иконы, святых людей. Это все благость, это элементы благости, искусства. Понимаете? Вот этот второй слой жизни, когда человек начинает благость видеть, он видит нектар, хорошего характера, нектар чистоты людской, нектар чистоты природы. Понимаете, этот нектар человек видит, когда влюбляется тоже. Он вот тоже все чисто, светло начинает видеть какое-то время. Давайте послушаем. Вот это вот чистое благостное видение, оно в момент влюбленности тоже проявляется, потому что человек вот это в зону счастья входит. И как бы и он начинает глубоко видеть этот мир, красиво очень его начинает видеть. Правда, потом все это превращается просто в уже в похождение. Эти любовные. Вот смотрите, как все начинается, влюбленность. Она очень чистая, это чистое чувство. Бог дает человеку.
Стройные березки что-то шепчут липом.
Видите, это духовный мир. Знаете, духовный мир, там все живое. Там деревья общаются, там месяц. Здесь тоже все живое. Каждая планета имеет, ну, как бы свою личность, за ней стоит личность какая-то. Древние люди рисовали солнышко с глазками, оно улыбалось. Меня сейчас на мелком заставили нарисовать, я нарисовал солнышко, которое улыбается. Это все так и есть, понимаете? Потому что ну, от неодушевленного не может любви идти. От солнца идет энергия любви. Почему на солнце все балдеем? Потому что от него идет любовь. А любовь от неживого не идет. Оно живое. Просто эта жизнь нам непонятна. Понимаете? Точно так же от деревьев идет любовь, от травы. И когда человек влюбляется, он попадает в эту зону более развитого интеллекта. Он начинает по-другому видеть мир. Видите, месяц свои блески по лугам рассыпал. Не то, что лучи луны рассыпались там по лугам. Он говорит, что это месяц сам сделал. Он одушевленным становится, понимаете? Он по-другому видит мир. Стройные березки что-то шепчут липам. Он начинает видеть отношения, понимаете? Любовь — это отношения. Он начинает энергию, отношения видеть во всем мире. Мир становится глубоким, красочным. И вам же это нравится тоже, правда, как так поют? Это означает, что это правда. Когда человеку что-то нравится, значит, он нащупал истину, труднодостижимую какую-то.
Стройные березки что-то шепчут липом. Травы не успели от росы серебряной согнуться. И такие нежные напевы, ах, почему-то прямо в сердце льются. Лунною тропою.
Видите, он сейчас описывает, почему он себя так увидел.
На свидание едет. Тихо сам с собою я веду беседу. Тихо сам с собою я веду беседу.
Видите, человек, который соприкоснулся с любовью, он начинает ближе к Богу быть. Но человек, который начал молитву, он без всяких вот этих условностей и неожиданностей жизни, он начинает все это видеть само собой. И поэтому людей, которые достигли этой стадии, считают немножко того, потому что они видят мир красивее, чем все остальные люди, прекраснее. И с этого момента уже не обязательно все всем рассказывать, потому что тебя все равно не поймут. Подтверждение, да. Теперь выключайте свой мобильный телефон. Вот. Вот теперь я вам хочу предсказание сделать. Если вы приедете домой и начнете рассказывать, какой чудесный фестиваль «Благость», вам все равно не поверят. А если вы будете рассказывать слишком сильно, вам скажут: тебя там что, немножко это? Что там с тобой сделали на фестивале «Благости»? Будьте осторожны. Потому что здесь изменяется сознание, оно становится более счастливым, глубоким, начинает человек видеть глубину. И даже когда то, что в обычной жизни случается, он страдает, особенно когда что-то воруют. Здесь никто не страдает, все равно счастливы. А? Да нет, это же, вы даже не представляете, что вот эти люди, которые там своровали, что они в своей жизни делают. Я это изучал, смотрел, медитировал. Это горит потом в судьбе. Этот предмет, который ты своровал, отнял у кого-то тайно, взял, это потом горит у тебя в судьбе синим пламенем, понимаете? То есть это страшная вещь. Поэтому чужое, даже если валяется, брать не надо. Не то, что там все, что насильно пытаться. Это просто это горит все. Страшная сила, страшная энергия. Но очень опасно для судьбы. И самое доброе, что можно таким людям сделать, это сильно наказать их за это. Им тогда станет легче. Поэтому в древней культуре наказание существовало, строгое наказание за такие вещи, чтобы человек трезвел. Он в страданиях трезвеет, человек всегда. Очухивается от этой судьбы, уже не хочет туда идти, в ту сторону. Ну? Можно, отлично, нормально. Колечко не находили? Кстати, кто-то нашел черника колечко, вот как мы подбираем. Кто из вас потерял колечко? Вы?
Да.
Это вас. Ну, кто нашел? Поднимите руку. Вот встретьтесь, встаньте. Вы поднимите руку. Все. Больше не теряйте. И если у вас болтаются кольца, надо немедленно перезакатать идти, потому что они обязательно потеряются в этом случае. опыт уже есть. Итак, видение тонкого мира, красивые стихи, вот эти вот унылая пора, очей очарования. Это очень глубокий уровень погружения в реальность уже. Это человек уже пропитан благостью уже. Пушкин там и так далее. Это уже люди, которые пропитаны глубоким чувством прекрасного. Это признак серьезного уже погружения в благость. Когда человек дальше молится Богу, развивает отношения с Богом, следующий этап развития личности, погружения в реальность – это видение добра и зла, только на этом этапе. Человек начинает чувствовать, что благоприятно делать, что неблагоприятно, что хорошо, что плохо. У него начинается четкое понимание, как жить, как нельзя жить, где хорошо, где плохо. У него начинает появляться чувство, куда действовать, где действовать, где не действовать. Понимаете? То есть у него появляется четкое, правильное восприятие картины мира. Такой человек уже может давать наставления, быть наставником для других, потому что он чувствует, где правильно, где нет. И такой человек может изучать астрологию, потихоньку начинать, потому что астрология — это не линии на карте. Линии на карте всего лишь являются вспомогательным звеном для постижения истины. Если человек на этой стадии развития личности не находится, он не может рассказать вам про вашу судьбу. Почему? Потому что на карте есть только предпосылки. Знаете, что такое карта? Это всего лишь как бы начало вашей дороги. Потому что человек же совершает поступки в этой жизни, они уже его чисто от этой карты судьбы каким-то способом отвлекают, уводят. Если человек благости, он выше судьбы стоит. Если человек страсти, он внутри судьбы. Человек невежества хуже судьбы. То, что на судьбе нарисовало, это цветочки по сравнению с тем, что его ждет человека в невежестве. Будет все хуже, чем по судьбе нарисовано, понимаете? Человек страсти прямо как и есть. Но ему не поможет, если ему это расскажут, потому что ему же надо в благость перейти, то есть быть выше судьбы, а его наоборот, когда карту рассказывают, его в судьбу эту погружают. Поэтому астролог должен людям давать знания, как избавиться от трудностей судьбы, а не рассказывать, что этими трудностями судьбы по башке им дать. Понимаете, не для этого надо карту свою знать. Для того, чтобы знать, как побеждать. Потому что я в начале лекции уже говорил, что когда человек сильно погружается в трудности судьбы, он теряет себя. Надо аккуратно относиться к знанию о себе, о своей судьбе. Иначе ты потеряешь себя. Например, если у тебя в гороскопе возможность развода, то тогда ты не должен это как клеймо воспринимать на свою жизнь, а должен наоборот избежать этой возможности. В этом смысл этого знания астрологического, а не в том, что тебе как бы скажут. Ну, у тебя какой брак, первый или второй? Первый. Ну, вот готовься тогда-то. А готовься что, собирать чемодан? Человек так думает, что готовься. И для него это готовься именно так выглядит. И потом, когда ему захотелось уйти от близкого человека, он говорит, а вот мне уже сказали об этом, что так будет. И собрал чемодан и пошел. Летящей походкой. А потом за это будешь получать, хоть сказали, хоть не сказали. Все равно будешь за это отвечать. А этот астролог, который тебе намекнул на грех, он тоже будет за это отвечать, несомненно. Тяжелая работа, опасная. Они дальше везде мистические способности. Там они же развиваются дальше, дальше. Желание мистических способностей — это желание господствовать над людьми. Желание быть Богом чуть-чуть хотя бы. Представляете, к тебе кто-то подходит, и ты ему говоришь, тебя зовут так-то, ты такой-то человек, ты вчера сделал то-то, то-то. И он говорит, ой, Господи, спасибо тебе. Свят, свят, свят. Это опасно. Мистические способности — это испытание. Гордость развивают в человеке. Гордым человек становится от этих способностей. Свысока на людей начинает смотреть. Опасные способности. Люди стремятся к этим способностям. Веды объясняют, что когда человек служит Богу на определенных этапах служения, для более качественного служения Бог ему дает разные способности. Но часто люди хотят способности получить раньше, чем они достигли этой стадии. И тогда в этом случае эти способности мистические, они тоже получают, но не от Бога, а от демонических сил. И эти способности, когда человек овладевает, это как проклятие. Они делают его гордым, злым и человека ненавистническим. Страшные способности. Да, вот они такие, они очень гордые. Я попал в одну среду тоже, в одну ситуацию к таким экстрасенсам. Просто я изучал это все, это было лет 7-8 назад. Изучал это, я уже знал, что это такое, просто хотелось уже конкретно увидеть своими глазами, как это все происходит. И там было собрание этих экстрасенсов, они уже знали, что я там известный лектор. И один экстрасенс ко мне подошел, сел такой рядом со мной, говорит: «Сейчас я тебе научу жизни». Я говорю: «Хорошо». И он такой говорит: «Глотай, вот, делай глотательные движения, вот так вот». И я такой, и не глотается, я такой, не могу глотать. Он говорит: «Я забрал твое глотание». Я говорю: «Теперь глотай», он говорит. Я такой раз, глотается. Он говорит: «Я тебе отдал, вернул глотание». Я говорю: «Ну и что дальше?» Он говорит: «Можешь приходить учиться у меня в моей школе, стать с моим учеником и учиться у меня забирать глотание и отдавать». Ну и всему остальному. Он там еще много чего рассказал, что он умеет делать. Я сказал: «Спасибо, я подумаю». Потом вторая женщина ко мне подошла, такая же, с выпученными глазами, они все одинаково выглядят. И такая говорит: «Вытяните руки», такая ко мне подошла, волшебная такая, говорит: «Вытяните руки вперед». Я такой вытянул. Она говорит: «Смотрите, вот эта рука холодеет, это теплеет». Я смотрю, правда, это холодеет, это теплеет. Потом говорит: «А теперь это холодеет, это теплеет». Я говорю: «Правда». Она говорит: «Теперь обе теплеют». «Да, обе теплеют». «Обе холодеют». Я говорю: «Да». А смысл, какой смысл, чтоб я в нее поверил? И потом она смотрит на меня, говорит: «Я буду помогать тебе в жизни. Благодаря мне ты станешь еще известнее, популярнее. Все, приходи к нам на занятия». И так далее. «Давай, записывай мою визитную карточку, телефон, будем с тобой созваниваться». И так далее. Противно, да? Подташнивает? Вот я там побыл немножко и больше не захотел туда ходить, потому что от этого всего тошнит. Поэтому Бог дает человеку способности, когда приходит время, для того, чтобы человек лучше Богу служил. Но человек, который Богу служит, не хочет использовать эти способности с целью славы, успеха, почета там и всего остального. Это очень опасные способности. И на этой стадии, вот на второй уже благости, человек обретает тонкое видение мира, уже начинает чувствовать болезни там людей, диагнозы. Это все уже вот, это вторая стадия. Человек видит, чувствует мир глубже, чем все остальные. На третьей стадии он начинает чувствовать добро и зло, истину. Есть еще дальше более глубокое развитие, восприятие мира. Когда человек служит Богу, он постепенно приходит к тому, что он начинает видеть ход времени, причинно-следственные связи. Начинает видеть: вот это сделал человек, вот такие последствия. Вот это сделал, такие последствия. Начинает все это видеть, все эти цепочки поступков, начинает чувствовать, видеть. И следующая стадия уже, человек начинает чувствовать Бога. Сначала он время начинает чувствовать, ход времени, потом само время начинает чувствовать. Он тогда начинает в этот момент уже видеть прошлое и будущее на этой стадии. Сначала человек причинно-следственные связи видит, то уже из такого человека хороший астролог может получиться. Но этот человек уже не хочет заниматься астрологией. Он хочет только давать людям духовное знание. Это очень высокий уровень развития, кстати, личности. И на следующей стадии уже человек видит будущее и прошлое, представляете? Вот только тогда он может видеть прошлые жизни на этой стадии. Это уже святой. У него грехов уже к этому времени нет, у человека. Потому что если у тебя есть грехи, они затмевают твое видение прошлого и будущего. Грехи закрывают зрение, они обрывают, возможно, связь с прошлой жизнью. Поэтому мы не видим прошлой жизни своей из-за грехов. А святой человек начинает чувствовать, видеть. И следующая стадия, когда человек время уже научился видеть, он дальше чувствует Бога в сердце каждого живого существа. И этот человек уже встает на платформу очень высокого уровня святости. Это самое высшее проявление личности в духовной жизни. Когда человек видит душу и Бога в каждом из нас. И это значит, что он видит самое лучшее в нас. Он видит все хорошие качества характера нашего. Если он на них акцентирует внимание, это и есть самое лучшее благословение. Что такое благословение? Это увидеть в тебе чистоту и ее тебе же показать. И ты тогда сам в себе начинаешь чистоту видеть и к ней стремиться уже. Понимаете, вот это и есть святой человек. То есть он что открывает нам? Нашу же чистоту он нам открывает и свою чистоту открывает. Вот для чего человеческая жизнь нужна, чтобы к этому прийти, к святости, к чистоте, к видению души. Такие стадии развития личности. Первая стадия, я начинаю видеть, как устроен этот мир. Вижу благость, страсть, невежество. Вторая стадия, я начинаю видеть уже более глубокий мир. Мир тонких отношений, мир эмоций, мыслей, чувств, искусства, глубины, красоты. Да? Месяц, оказывается, одушевленный, солнце одушевленное, деревья одушевленные, все красивое, все живое, все создано Богом, все очень мне нравится этот мир, он красивый, чудесный, и я иду дальше по своей жизни, изучаю, что такое добро и зло, да, когда я это увидел. Потом я начинаю видеть причинно-следственные связи, не просто узнаю, что такое добро, а что будет с человеком, который идет дорогой добра, что дальше с ним будет, я начинаю это узнавать. Потом я начинаю видеть ход времени, вижу события людей, как Ванга видела. Помните, она рассказывала, целые эпохи описывала человеческой жизни, жизни цивилизации. Это вот как раз этот уровень, ход времени она уже начинала видеть. Понятно, да? И дальше человек уже начинает чувствовать Бога, присутствие Бога в своей жизни. Только на этой стадии. Он говорит, Олег Геннадьевич, я Бога не чувствую. Ну, еще не время, значит, все впереди. Недешевая вещь почувствовать Бога. Надо развиваться как личность. И способности идут за человеком в процессе развития. Нельзя стремиться к способностям, это неправильно. Нужно стремиться к Богу, способности даются для того, чтобы Богу служить. А если человек использует способности для служения себе, это очень опасно. Это приводит к гордости и падению.
Мой вопрос в следующем. Когда мы молимся, когда мы раскаиваемся, через раскаяние и прощение мы отрабатываем тяжелую карму взаимоотношений с близкими. А вот следующий вопрос. Вы сказали, что когда, если в прошлых жизнях или жизни было нанесено оскорбление святому, можно таким же образом очистить этот грех? Раскаиваем сейчас.
Можно просто, служа Богу, очиститься от всего.
Не задумываясь.
Да, просто вот знаете, что такое, есть такое понятие чистое служение Богу. Человек не обращает вообще ни на что внимания. Как вот я приводил этот пример, как царица Кунти говорила, как Ганга течет к морю, не зная никаких препятствий, так и я хочу вечно служить тебе, не отвлекаясь ни на кого другого. Понимаете, можно просто думать всегда о Боге, служить, служить Ему, и все в жизни образуется само. Один монах пришел к своему, монах именно, не простой человек, а монах, пришел к своему наставнику и говорит, у мамы трудности дома, я хочу к ней поехать. Тот говорит, а ты вообще, ты отреченный же человек. И тот говорит, да. И что это значит, что я не должен помочь в беде своей маме, что я отреченный? Он нет, говорит, ты как раз и должен помочь в беде своей маме, но ты не отреченный человек. Потому что отреченный человек отличается от неотреченного тем, что он знает, как эффективно помогать в беде, а ты не знаешь. Он говорит, и как же эффективно помогать в беде? Он говорит, а в беде надо помогать человеку через сердце, молитвой. Ты сердцем можешь своим служением Богу, сердцем можешь с ним соединиться и ему помочь в беде. Он говорит, я не понимаю этого, я поеду маме помогать. Он поехал к маме, и ничем он ей не помог. Потому что помочь-то может только из сердца, мои хорошие. Что ты вот приехал, и что ты ей глаза будешь мозолить, чем ты ей поможешь? И он приехал назад и начал молиться, учиться молитве. И тогда он помог своей маме уже. Понимаете, о чем я говорю? Отреченный – это тот, кто знает, как помогать уже. Поэтому он отреченный. Отреченный – это не то, что ему по барабану все там, что происходит с родственниками. Нет. Отреченный – это тот, кто знает, как по-настоящему помогать. И тогда у него проблема с тем, что родственники какие-то препятствия ценят или не понимают, не любят. Она пропадает от проблем. Но настоящий человек, идущий путем к Богу, он всегда, помимо знания о том, как надо делать, он также уделяет и внимание родственникам, понимая, что это не главная помощь. Но это необходимо, потому что родственники таким образом получают то, что они хотят от тебя. Они же тоже живые, у них есть какие-то потребности, и они получают то, что хотят от тебя. Это тоже так проявляется любовь. Но по-настоящему помочь можно только с помощью служения, потому что служение очищает все вокруг, как солнце восходит, все становится светлым вокруг. Солнце беспокоится о том, будет все светлым или нет. Нет, оно просто идет к Богу, служит Богу солнце, это колесо времени. А все светлым становится по дороге у него, само собой. Понятно, да?
Да, я все поняла, спасибо большое.
То есть, с одной стороны, мы заботимся о родственниках, общаемся с ними, смиренно себя ведем, просим прощения, прощаем. Действуем на их платформе, уважая, это означает уважение. А с другой стороны, мы знаем, истинную помощь заключается в моем очень самоотверженном служении Богу. Все озаряется вокруг от этого служения. Так я вам могу помочь, и так вы мне можете помочь. Точно так же. Я сильно сегодня утром на ретрите сильно переживал. Я чувствовал такая тяжесть, как бы я не могу справиться с целым залом. Мне тяжело, я вроде слушаю духовный звук, молюсь, и все равно тяжесть, она какая-то огромная. И вы начали мне помогать, начали включаться потихоньку, потом свет пошел. Но Бог мне показал, что я тут ноль, как бы я не могу помочь. Люди все вместе преодолевают страдания, проблемы. Повоспитывал меня Господь сегодня немножко. То в прошлый раз я почувствовал, что я всем помогаю. В этот раз краник был закрыт. Правило номер один – никуда не скакать. Всегда хочется больше, выше и сильнее. Правило номер один – терпение. Терпение. Вот на каком уровне я нахожусь, все, что у меня в жизни есть, такие родственники, такие возможности, я одна, у меня нет средств, нет работы. Вот это все, вот это твое положение, все нормально. Прими это. Принятие означает служение Богу. Начала служить, это приняла, значит, что произошло? Вот я, допустим, начала служить Богу и приняла ситуацию в своей жизни, что у меня нет работы, нет мужа, нет денег. Нет, это означает, что я уже вышла из этой ситуации. Как только человек ситуацию принимает, он делает шаг уже над этой ситуацией. Потому что ситуацию принять может только сверху, снизу ее не примешь. Понятно, да? Так человек идет, он служит Богу, и каждый раз он сначала делает шаг, принимает ситуацию, а в это время она уже прошла. Это значит, что когда ты принимаешь ситуацию, дальше будут еще несколько шагов, и все, и ты увидишь изменения уже. Первая победа над судьбой – это принятие ситуации. Вторая – что дальше происходит? Ты принял ситуацию, успокоился, означает, что ты уже наполнился счастьем изнутри. Дальше идет ниточка к проблеме. ты уже видишь, что проблема не такая большая, то, что я не замужем, ничего страшного, мне уже нормально, и быть ни одной не замужем. В это время личико уже становится красивым, когда девушка чувствует, что нормально быть не замужем, она хорошеет. Потом дальше она видит, что на нее начинают смотреть. Она продолжает служить Богу, думает о Боге все это время. И потом она видит, что то, что Бог ей хочет дать, она ей не нравится. Она раньше сильно хотела хотя бы кого-то, а сейчас он ей дает кого-то, того, что положено. Она смотрит, нет, не надо, хочу другого лучше. А ей Бог дает для чего мужа? Чтобы она его вела к Богу. С объемом работы дает, как положено, все. Чтобы она позаботилась, помогла ему. А она замуж хочет для чего? Чтобы ее вели к Богу. Получается торговля, с Богом начинается торговля. Мне не надо такого, мне надо другого лучше. Поэтому Бог и не давал, что он как бы знает результат этого всего, что торговля начнется. Вчера возле лавочки те, кто стояли, они слышали эту торговлю. Девушка со мной торговалась. Она говорит, так, я за этого замуж, так. Она со старшим, когда разговаривает, с Богом разговаривает через старшего. И она меня спрашивала, так, ну вот хорошо, вот этот вот. Ну он хороший, конечно, человек, хотелось бы лучше. Вот, ну у него такие-то недостатки, свои, правда, не сказала. Я смотрю, нет, столько же недостатков, думаю, ну что же она свои-то не говорит. Нет, она свои не сказала, его сказала, недостатки. Потом начала как бы дальше, и в конце концов закончилась тем, она говорит, Олег Геннадьевич, дети у нас будут? А когда? Я ее вовремя остановил, потому что она потом бы у меня спросила про дом, про деньги и про все остальное. Это по полной программе торговля с бонусами, с бонусами. Страшно, страшно. Вот так мы к Богу относимся, потребительски очень. Бог дал человека, радуйся. Чего торгуешься? Торговля с Богом. Потом, если женщина достойна выйти замуж, она принимает человека, принимает мужа. Вот такого, как Бог дал, такого и принимает. И начинает трудиться над отношениями, страдать в отношениях, начинает трудиться над отношениями. Сначала горький вкус идет, когда в благости человек принимает жизнь. В страсти же по-другому. Это вообще проклятие, когда в страсти люди встречаются. Они начинают наслаждаться друг другом хорошо, и много песен на эту тему. А потом дальше, чем это все заканчивается? Да, они и расходятся. Про это тоже много песен. Прощай со всех вокзалов, поезда уходят дальние края. Мы расстаемся навсегда под белым небом января. И ничего не говори, ничего не обещай. А чтоб понять мою печаль, в густое небо посмотри. Ну, то есть, видите, как бы из этого тоже песни делают, да? Песню делают из того, что бросить человека потом. Сначала побалдели, а для того, чтобы все закончилось хорошо, надо и из того, что ты человека бросаешь, тоже песню сделать. Ну, даже из тебя, если бросают люди в страсть, тоже из этого иногда песню тоже делают. Вернулась танго, танго, танго. Вернулась танго, танго, танго. Вернулась танго, танго, танго. А ты ушла. Ты забыла все, что было. Все, что было, не вернешь. Понимаешь, смешная жизнь. И все, и это все происходит только из-за того, что человек не хочет трудиться сердцем, он хочет только балдеть в этих отношениях. И у него картинка у страстного человека какая? У девушки как бы как минимум святой человек должен быть ее мужем. Ну там много признаков. Чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил. там тещу мамой называл, был спиртному равнодушен и в беседе был искушен. И к тому же, чтобы он и красив был, и умен. Знаете, столько как бы требований. Вот на себя посмотреть не хочет. Все, сколько там достоинств, никто не знает. Женщины все скрыто. Поэтому благость — это трезвость, трезвая жизнь. Человек благости принимает. Девушка в основном сама не может выйти замуж, не может принять человека, потому что хочется же лучше всегда. А девушка хорошо видит недостатки мужчины, всегда хорошо видит. И как его принять, непонятно. Но у девушки есть одно замечательное свойство всех девушек. Они верят, доверяют наставникам, старшим. У них сердце очень доверчивое наставникам. И такие девушки подходят к старшим, говорят: Олег Геннадьевич, выходить замуж за него или нет? Олег Геннадьевич говорит: выходить. Она: есть. И пошла замуж. И все рады, все счастливы, хлопают в ладоши. Это нормально. Нормально, так устроена жизнь. Поэтому у каждого человека должен быть старший обязательно. Иначе жить невозможно. Как можно? Потому что с Богом можно поговорить только через старших. Когда старший честно относится к жизни человека, Бог через него действовать начинает. У него своих интересов нет. У него есть интересы Бога по отношению только к человеку, который хочет помощи. Какие еще вопросы у вас? У нас последняя лекция сегодня. У нас еще, правда, будет 3 лекции. Одна только для мужчин. Вот женщинам туда вообще запрещено заходить, а мужчинам, ну, лучше тоже не ходить. Лучше не ходить, но самые смелые могут прийти. Там будет мужская лекция такая. Они обычно, мужчины, выходят как шелковые с этой лекции такие. Я был на фестивале психологии 3000, там такие очень интеллигенция такая, и они меня попросили провести вот мужской клуб, для мужчин лекции прочитать. И я говорю: вы уверены, что это надо? И там вот эти мужчины пришли такие ко мне, такие все крутяк такой, сели как бы. Ну, я им мужскую лекцию прочитал. Они потом гуськом такие за мной пошли. Олег Геннадьевич, есть вопросы? Сделал рекламу своего мужского семинара. А в конце будет лекция, когда уже все будут разъезжаться, в последний день с утра ответы на вопросы. Мы с вами поговорим по душам. Все вопросы можете задать. Да?
Олег Ильич, ой.
Ну, всегда обычно хотя бы одна женщина послушивает мужской клуб. Мы вычисляем, выгоняем обычно, но обязательно стоит рядышком. Говорит: а я к мужу пришла. Мне надо было что-то у него взять. И всегда стоит и слушает.
Олег Геннадьевич, у меня вопрос по утренней молитве. Все-таки еще раз хочу спросить, если показали какую-то вот такую часть прошлой жизни во время молитвы, что с этим делать? Не обращать внимания и молиться, вообще не думать об этом?
Или прошлой, это... вообще прошлой жизни, прям, прошлой жизни.
Ну, если отрубили голову, это же не в этой жизни, она у меня на плечах пока.
А, вот так? Ну, это не то, что вам прошлую жизнь показали, а показали просто, ну, то, с чем надо работать. Вы прям события же не увидели, правда? Вы увидели?
Я почувствовал события, в этом был, я смотрел на крестик и чувствовал, как это все происходит абсолютно, абсолютно вживую.
Угу. Ну, нормально. Ну, Бог показал и показал. Ничего страшного. Это здорово же, правда?
Ну.
Увидеть свою прошлую жизнь.
Но это объем работы. Что это? Что с этим делать? Это
ничего, надо молиться просто... дальше, потом вы увидите спокойнее к этому будет относиться. И придет время, вы вообще не будете на это обращать внимание. Сейчас вы видите, вы увидели объем работы. Вам тяжело стало.
Очень.
Ну, нормально. Вот для этого фестиваль «Благость», чтобы... порадоваться жизни, потом станет тяжело. Надо это прорабатывать, объем работы.
Спасибо.
Я же вас предупреждал, не надо второй ретрит делать. Видите, сразу тут же воровство пошло, кому-то голову отрубили. Объем работы вскрылся сразу. Кого-то воровали, кому-то голову отрубили. Это результат работы. мы как бы Бога порадовали в прошлый раз, он говорит, может, не надо следующего, я же говорю, вот вы говорите, такое счастье, давайте еще раз. Я говорю, может, не надо, потому что я уже знал, что дальше счастья это не будет, Господь же всегда действует одинаково. На следующий раз он дал испытание сразу. На третий? Нет, третий уже не надо, достаточно с вас. Мы пошли все на ретрит, а кто-то полез в номера в это время. Ну, я знаю, да, что раньше. Но мы нашли людей этих, нашли. Бог помог. Сейчас надо их еще на место поставить. Посмотрим, как получится. Какой сон? А? Не-не, это его личная, судьба. Это как бы. Там это не связано с этими людьми. У нас не Арабские Эмираты, мы как бы голову отрубать не будем.
Да. Я вот перед вопросом хотел еще привести подтверждение ваших слов, да, о том, что мы можем помогать в сердце близким своим. Я буквально сегодня вот созванивался с мамой, она в больнице лежит там с сахарным диабетом, скачет сахар. И вот, говорит, сегодня какая-то странная вещь произошла. Врачи отказались уже замерять сахар, потому что говорят, мы меряем, как бы у тебя все плохо, а ты себя хорошо чувствуешь, что-то не то. Лежи довольно.
Да, когда мы молимся, родственники будут лучше себя чувствовать, чем положено. Это факт. Будет все меняться. А тому, кому надо вскрыть болезнь, скроется болезнь. Обострение пойдет. У кого-то обострение срывается, у кого-то лучше становится. В общем, равнодушными никто не остается. Позвоните ретриты, после ретрита позвоните родственникам, все скажут, что-то происходит, да? Поднимите руку, у кого-то начало что-то происходить у родственников. Видите, значит, вы включились.
И сам вопрос актуальный. Вот вы говорили, что разные стадии, да, когда интересует переход от стадии, когда мы видим много недостатков в людях, которые идут к Богу. И, это же, по сути, очень тяжелые вещи, оскорбления. Как, что можно предпринять, чтобы ускориться из этого этапа в следующий практически?
Вот. А есть такая украинская поговорка «пищить и лезть». Вот так надо действовать.
Просто продолжать, да?
Надо лезть дальше в духовную жизнь. Надо служить, несмотря ни на что. Все равно я все смогу. Я клятвы не нарушу. То есть дальше служить, дальше. Несмотря на недостатки. И в конце концов очистить свое видение. Для того мира, людей. Очистить восприятие. Победить эту грязь, которая на тебя свалится. Это грязь на самом деле твоего собственного сердца. Потому что, смотрите, сначала человек, когда поворачивается к Богу, он смотрит на эти радости этого мира. И когда человек на путь благости стоит, он внутрь себя начинает смотреть. Он там дальше Бог, понимаете? Мы к Богу поворачиваемся, к солнцу. Идти за солнцем следом означает смотреть внутрь, туда, вглубь себя. И в это время, когда человек вглубь себя смотрит, он сначала видит счастье. Он начинает радоваться жизни по-настоящему, потому что он видит все совсем по-другому, чистыми глазами. Ему радостно становится, ему хорошо становится. А дальше что он видит? А дальше он начинает видеть недостатки, которые сначала кажутся ему чужими. Это потом, со временем, когда он служит Богу дальше, он наконец догадывается, что это и проблема его грязных глаз, а не проблема тех людей, в которых он видит недостатки. Это проблема его собственного зрения. Это он сам неправильно все видит. И это озарение, которое он получает, это уже и есть следующий этап. Человек сначала видит недостатки, а потом начинает понимать, что это его собственные проблемы. Но на это годы уходят. Это самый тяжелый этап жизни. Это называется испытание, самое главное испытание Богом. А потом, когда он это испытание прошел, дальше еще 3 испытания идут. Вот там только, на этой стадии. О них сказки пишутся. Первое испытание – вода. А нет, сначала огонь. Вот это и есть огонь. Вот это очищение, это огонь. Когда человек когда человек видит недостатки в других, это испытание огнем. Он горит весь, ему плохо, он нервничает, обижается, злится. Это путь благости, три испытания. Потом вода, это что такое? Деньги, это от тебя пошло, капуста пошла. Потому что ты очистился, начал хорошо все видеть, тебя все любят, тебя везде ставят на высокие должности, потому что ты хорошим человеком стал. Только хороших людей продвигают везде. Человек стал хорошим сразу, ему не надо много работать, чтобы иметь деньги. И третье испытание. Медные трубы, да. Все, пьедестал почета, садитесь повыше, можете прочитать нам лекцию, вас любим все. И гордость внутри идет, ее не спрашивает никто. Все, кто садятся сюда за этот стол, и если у них получается читать лекцию, все люди, которым нравится эта лекция, они все питают гордость того человека, который читает эту лекцию. Все до одного. И единственное спасение от этой гордости – это отдавать плоды своей лекции, считать заслугой, что ты делаешь, только своего духовного учителя. Если у человека нет старшего, он достиг успеха в том, чтобы давать людям знания. Этот человек поражен, он несчастный. Он будет побежден судьбой однозначно. Только отдавать старшему все. Деньги надо использовать для жизни и для служения Богу. У нас все соединяется. Вот у нас в этой команде, которая вам помогает здесь, мы все вместе живем, и все средства, которые приходят, мы получаем зарплаты просто. Все получают зарплаты, то есть прибыли нет ни у кого. Зарплаты просто, чтобы жить, там никакой роскоши нет речи. И если есть прибыль какая-то, она идет на служение Богу вся. Все, это идет на служение Богу и людям, и все прочее, вот так. А к этому надо идти, надо жить к тому, чтобы ближе к Богу быть. Надо идти к этому в жизни постепенно. Это уже устройство жизни, это другая тема, очень сложная. Но сначала человек просто трудится как может, и какие-то средства он жертвует на добрые дела. Какую-то часть, может быть, 1%, сам человек решает. Если человек очень сильно скован жизнью, может быть, он жертвует там кусочек хлеба кому-то. Но если человек ничего не жертвует, значит, он никогда не будет счастлив. Хотя бы кусочек хлеба, хотя бы насыпь кормушку птичкам покушать. Если ты ничего не жертвуешь, значит, все, страшная ситуация.
Спасибо.
Давайте последний вопрос.
Олег Геннадьевич, вот во время настройки сегодня, во время ретрита, вы говорили, что если что-то во время молитвы приходит тебе, там знание, какой-то балдеж, еще что-то, все отдаешь святости духовному учителю, Богу.
Да.
А вот о наслаждениях не во время молитвы, а в обычной жизни, например, там наслаждение мирозданием, вот вы говорили, там наслаждение природы, или, например, там вкушением освященной пищи, там ее вкус, как вкусно. Вот это вот наслаждение.
Нормально.
То есть... Как бы, окей, мое, да?
Да. Во время молитвы все Богу отдаем. В обычной жизни радуемся жизни. А потом придет время, и нам не захочется обычной жизни. Тогда мы всегда и все будем отдавать Богу. Но это время должно прийти. Не надо искусственно пытаться так жить. Вы не сможете просто. Это же аскеза отдавать. Сделайте рывок только во время молитвы. И потом... Просто живите счастливо.
Но если вот вы говорили о том, что прийти к такому сознанию, что ты находишься в постоянном служении Богу, то есть постоянно мысли...
Это очень высокий уровень, поверьте мне, очень высокий. В это время человек просто плачет по Богу, он не хочет без Него жить, ему не надо больше кроме Бога ничего. Он его так сильно чувствует, что ему больше не надо ничего, он все отдает Богу. Это очень высокий уровень, не подражайте этому, просто будьте счастливы. В этом и заключается закон. Мы когда молимся, мы Богу все отдаем, а потом наблюдаем, как Бог сделает нашу жизнь красивой и счастливой. Посмотрите, как хорошо, что вы приехали на этот фестиваль. Как много счастья вы здесь получили. Ведь правда же? И мы тоже получили в отношениях с вами. То здесь все купаются в счастье, и это хорошо. Но во время молитвы и служения мы все отдаем, мы не думаем о себе, мы хотим служить в этот момент. Так?
Спасибо.
Будьте счастливы, не страдайте. Мы не хотим из вас делать изможденных таких несчастных людей. Некоторые люди не понимают свои уровни и пытаются всегда все отдавать Богу искусственно. И становятся, знаете, как трупы ходячие, изможденные такие. На благостных вообще не похожие. Это признак того, что они гордятся собой просто. Они сжигают себя насильственно, насилуют себя, а потом вообще боятся даже служение делать, потому что перенапрягают сильно. Очень сильно напрягайтесь со всей силы во время служения Богу, а в остальное время просто радуйтесь, будьте счастливы, заботьтесь обо всех и будьте счастливы просто и все в остальное время. Мне вчера одна женщина спросила, у вас вообще преподаватели бывают каких-то других традиций духовных? Кто меня спросил? А, это мужчина, да, я уже заговариваюсь немножко. Вот там приехал такой преподаватель. Сейчас. Это мать 150 детей. Если не больше там, я не помню точно сколько. Сколько? 134, да? А? Да. Это очень хороший человек. Она уже начала читать лекции, не? Гульнара давала лекции, не? Ну вот, ваша мечта сбылась. А то вы думали, что такое. Сейчас я хочу вам показать вот эту вот любовь, которую испытывают люди именно к Богу, вот в настроении Богородицы. Такое тоже возможно. Ну, то есть, оказывается, люди могут любить Бога как сына. Такое тоже возможно, такое бывает очень редко. Но у меня есть уникальные такие съемки. Вот к Богу относится как к маленькому ребенку, и его поят молоком. И это молоко исчезает с ложки. Женщины просто сидят вокруг вот этого Бога, то есть они как бы его поят, Господа, они сделали за изображение, а заботятся о нем, поят его, и молоко из ложки, и они даже не удивляются дальше. Мне это засняли все, представляете? На съемке. Такая есть уникальная съемка. Хотите посмотреть? Сейчас я поверну к вам. Там, ну, ложку, по крайней мере, вы заметите. Они там по-индийски или печут что-то, женщины. Сейчас. Понимает служение. Смеются, видите, выпивают молоко в них. Вот так люди любят Бога.